Он стал живой, осязаемой совестью для миллионов людей при жизни. В нем видели образец православного христианина. Феномен святого Иоанна Кронштадтского в том, что стандартные для священника средства стяжания Святого Духа – крест, Евангелие, водосвятные крапилы, требник – он сумел превратить в способы сильнейшего, определяющего влияния на душу человеческую. Более того, влияние на жизнь целого, огромного, страстного, мудрого народа, русского народа. С 14 июня вся православная Россия, да и не только православная, да и не только Россия, почитает День памяти святого праведного Иоанна Ильича Сергиева, Кронштадтского по месту службы, философа, проповедника, писателя, священника и благотворителя, чудотворца. Празднует не только Россия, потому что молился и исцелял отец Иоанн всех без исключения. Помогал он и православным, и мусульманам, и иудеям, и верующим, и не очень, и нищим, и сирым, и убогим, и пьяным, и калечным. Говорил так: «У Бога нет ни эллинов, ни иудеев, у меня нет своих денег. Мне жертвуют, и я жертвую. И даже часто не знаю, кто и откуда прислал мне ту или иную сумму. Поэтому и я жертвую туда, где есть нужда, где эти деньги принесут пользу». Это человек, родившийся на холодном севере и без того холодной нашей страны, воспитанный бедными и набожными родителями, стал эталоном для большинства русских священников до самого судного дня. Одна из ярчайших фигур в истории страны. Самый интересный и самый поистине чудесный парадокс в жизни православной церкви – это, с позволения сказать, механика святости. Как вообще святыми становятся? Это же не звание заслуженного артиста России, на которое самому нужно документы собирать, верно? В церкви чуть иначе работает все. От священников, как ни странно покажется, никто святости и не ждет. Это тяжкий, монотонный труд. Зачастую около каждого батюшки сосредоточено целое село, а он там и помощник, и психолог, и собеседник, и лекарь своего рода. Рождение, смерть, свадьба, крестины – самые важные этапы пути человека проходят через него. Так вот, гений, точнее, простите, уместнее, наверное, все же феномен святого Иоанна Кронштадтского в том, что стандартные для священника средства стяжания Святого Духа – крест, Евангелие, водосвятные крапилы, требник – он сумел превратить в способы сильнейшего, определяющего влияния на душу человеческую. Более того, влияние на жизнь целого, огромного, страстного, мудрого народа, русского народа, да и многих других народов, куда его слово дошло. Он не только из ада души заблудших вытаскивал, он и при жизни мертвых воскрешал. Тут иной блогер из Ютуба на этом месте ухмыльнется и спросит пруфы, дескать, чем доказать, что это правда, а не выдумки тронутых православием. Мы не в прокуратуре, и дело тут совершенно не в аргументах и фактах. Говорим мы про веру, вещь, в общем-то, находящуюся и над правдой, и над физиологией, и над верификацией. Видеозаписи, и даже вынужден огорчить, фоток сотворения мира Господом, увы, не сохранилось. Но все мы, верующие люди, понимаем и знаем, что произошли не от обезьян. Всем остальным думать как угодно, о чем угодно, никак запретить не можем. Но только отметим, что зачастую горе от ума – это действительно горе. Не всегда нужно искать подтверждение и доказательств. Или ты Божий, или нет. Решай сам. Люби без размышления. Любовь проста. Любовь никогда не ошибается. Также без размышления веруй и уповай, ибо вера и упование также просты. Или лучше, Бог, в коего веруем и на коего уповаем, есть простое существо, так же, как он есть и простая любовь. Иоанн Кронштадтский. Жизнь, а точнее уже житие Иоанна Кронштадтского – прямое подтверждение поговорки «терпение и труд все перетрут». Конечно же, при участии веры. Зачастую Иоанна Ильича не могли понять ни близкие, ни даже церковь. То не донесет до дома жалование за работу в училище, раздаст по дороге нуждающимся, то его встретят босым, потому что отдал последнюю обувь бродяге. всероссийский святой, еще так его зовут. Родился Иван Сергиев 19 октября 1829 года в Архангельской губернии в селе Суура Пинежского уезда в христианской семье. 195 лет со дня его рождения этой осенью. В роду у него было немало священников. Семья была небогатая, но крайне выцерковленная. Отец Илья Сергиев служил псаломщиком в местной церкви. Мать Феодора была при доме и отличалась простотой нрава. В биографической книге 1908 года отец Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский читает. Родился отец Иоанн хилым, болезненным до такой степени, что родители не надеялись, что мальчик доживет до следующего дня, и окрестили его в ночь рождения, дав ему имя Иоанна в честь Иоанна Рыльского. Однако после крестин здоровье ребенка стало понемногу поправляться. Пишут, что свидетелем чуда Иоанн стал еще в малом возрасте. Узрел в горнице светоносного ангела, который успокоил ребенка и сообщил ему, кто он. С детства отец начал брать сына в храм. С 6 лет Ваня начал учиться читать. И дело церковное ему оказалось по душе. На поступление в Архангельское приходское училище нужны были средства, которые родителям мальчика не без труда удалось собрать. Он поступил туда почти в 10 лет, в 1839 году. Училище Сергиев окончил с отличием. Затем окончил Архангельскую духовную семинарию и был принят на казенный счет в Санкт-Петербургскую духовную академию в 1851 году. Тогда и покинул мир его отец. Чтобы помогать старушке-матери деньгами, Иоанн начал искать службу в храме. Хотел пойти по пути отца, или диаконом, или псаломщиком. Но мать, понимая, что сын имеет способности, отговорила его. Тогда он устроился писарем, получал до 10 рублей ежемесячно зато. Отправляя матери деньги, искренне радовался. Академию тоже окончил в 1855 году со степенью кандидата богословия. Затем женился на Елизавете Несвицкой, дочери протоиерея Константина Несвицкого, служившего в Кронштадтском Андреевском соборе. После чего молодому Иоанну было предложено занять в этом же храме место священнослужителя. 10 декабря 1855 года он был рукоположен во диакона, а уже 12 декабря того же года во священника. Посетив впервые собор, он узнал в нем тот самый, что однажды видел во сне, когда он узрел себя служителем храма в Кронштадте. Сон оказался вещим. Вот примерный распорядок дня отца Иоанна, чтобы мы понимали, как это было. Представьте себе город Кронштадт рано утром. Он еще погружен в глубокий сон, улицы пусты. Около 3 часов утра поднимается со двора священник, начинает день с молитвы. Спит отец Иоанн в подряснике, как бы держа себя всегда наготове. Согласно воспоминаниям ключаря Андреева собора, отец Иоанн с 4 утра, не обращая внимания на погоду, прогуливается по двору и саду, произнося молитвы. Немного погодя, ворота дома отворяются, и отец Иоанн направляется в собор. У ворот ждет его многочисленная толпа. Ему бросаются навстречу, прося благословения. У собора новая картина. Вдоль решетки соборного сада чинными рядами стоит армия отца Иоанна, так называемая. Оборванцы обоего пола и всех возрастов, числом до 700 человек. Отец Иоанн разделяет бедняков на десятки и дает каждой десятке сумму денег определенную для деления уже среди них. К 6 часам раздается звон. Отец Иоанн, сопровождаемый людьми со всей России, входит в храм и направляется в алтарь. Начинается утреннее. Отец Иоанн неизменно сам исполняет чтение и пение стихиры и канон. С самого начала своего пастырства отец Иоанн положил себе правило ежедневно служить литургию. То есть не пропускал их вообще никогда. Очереди на исповедь и причастие к нему достигали чуть ли не 1500 человек. Технически невозможно было всех осчастливить. Есть описание того, как, стоя перед 3000-ной толпой на празднике, отец Иоанн проводил общую молитву и отпускал грехи. Окончив молитву, отец Иоанн начинал разъяснять суть и смыслы прочитанных молитв. Это была пронзительная духовная работа, заражавшая людей верой. Общую исповедь ему в виде большого исключения разрешил проводить, кстати, синод. В пиковые моменты, по разным оценкам, на общих исповедях собиралось от 5 до 10 тысяч человек, хотя Андреевский собор был рассчитан на 1500 человек. Вот как вспоминал сверхэмоциональную службу отца Иоанна митрополит Вениамин Фетченков. «В храме поднялся всеобщий вопль покаяния. Каждый вслух кричал о своих грехах. Никто не думал о своем соседе, все смотрели только на батюшку и в свою душу. И плакали, и кричали, и рыдали. Так продолжалось не одну минуту. Затем отец Иоанн дал рукою знак, чтобы верующие стихли. Довольно скоро шум утих. Мы перечислили лишь то, что происходило до 10 утра. Потом начиналась другая фаза его служения Богу, людям и миру. раздачи себя, назовем это так, и всего, что он имел тоже. В какой-то момент дошло до того, что сослуживцы добились благословения епархиального руководства, чтобы жалование приходило не Иоанну, а его жене, для того, чтобы он не успел все раздать и остаться который раз без гроша. Ну и в этой ситуации он нашел лазейку для того, чтобы помогать. Плату, получаемую за преподавание закона Божьего в местном кронштадтском реальном училище, он оставлял при себе и уже от нее жертвовал тем, кому считал нужным. Да, его бескорыстности не верили. Людей смущало это неотмирность Иоанна. Над его милосердием потешались. Мол, рисуется отче, в святошу играет, потворствует тунеядцам. Глумились и обвиняли в юродстве. Дескать, в рай хочет так заехать. И только со временем, после десятилетий ежедневных, многократных, усердных молитв, трудов и безвозмездной, безвозвратной помощи до душевно слепых начало доходить в эпоху, с кем им посчастливилось жить в одно время. «Нужно любить всякого человека и в грехе его, и в позоре его», – говорил отец Иоанн. «Не нужно смешивать человека, этот образ Божий, со злом, которое в нем, в этом человеке». Желание служить Богу было в нем настолько неистовым, что настоятель кронштадтского храма иногда забирал домой антиминс, освященный четырехугольной платой с шелковой или льняной материи, зашитой частицей святых мощей, на котором совершается литургия. Чтобы новый священник не вздумал в одиночку в пустом храме служить. Чтобы подавить в себе все нечистое, худое и быть всегда готовым обращаться к Богу, я стараюсь всегда усиленно следить за своим сердцем. Нужно непрестанно и весьма внимательно бодрствовать над собой, настаивал отец Иоанн. Он стал живой, осязаемой совестью для миллионов людей при жизни. В нем видели образец православного христианина. Вести о духовном светильнике распространились по сарафанному православному радио по всей великой стране. Письма начали приходить натурально мешками, до тысячи в день. Кронштадтская почта в определенный момент не выдержала и выделила специальный отдел для обработки корреспонденции батюшки. Он и физически не успел бы никогда все эти письма прочитать. Клал руки на пачку писем и молился о помощи Божией всем, кто писал. Прямо во время службы телеграммы и письма приносили в алтарь, чтобы Иоанн успевал помолиться за всех, кто нуждается. И он никому не отказывал. Вспоминает один из кронштадтских ремесленников. Мне было тогда годов 22-23. Теперь я старик, а помню хорошо, как видел первый раз батюшку. У меня была семья, двое детишек. Я работал и пьянствовал. Семья голодала. Жена потихоньку по миру собирала. Жили в дрянной конурке. Прихожу раз не очень пьяный, вижу, какой-то молодой батюшка сидит, на руках сынишку держит и что-то ему говорит ласково. Ребенок серьезно слушает. Кажется, батюшка был как Христос на картине «Благословение детей». Я было ругаться хотел, вот, мол, шляются. Да глаза батюшки ласковые, серьезные, меня остановили. Стало стыдно. Опустил я глаза, а он смотрит, прямо в душу смотрит. Начал говорить. Не смею передать все, что он говорил. Говорил про то, что у меня в каморке рай, потому что где дети, там всегда и тепло, и хорошо. И о том, что не нужно этот рай менять на чад кабацкий. Не винил он меня, нет, все оправдывал. Только мне было не до оправдания. Ушел он, а я сижу и молчу. Не плачу, хотя на душе так, как перед слезами. Жена смотрит. И вот с тех пор я человеком стал. В определенный момент отец Иоанн превратился в то, что нынче называется, во звезду русского православия. Впрочем, к нему слово «звезда» как раз и применимо, как ни удивительно. Его так сильно молили приехать со службы, что перемещения его по стране превращались буквально в туры. Стечение народа исчитывалось в десятках тысяч. Харьковский собор во время служения отца Иоанна 15 июля 1890 года был переполнен и не мог вместить молящихся. Но даже и площадь около собора не вместила народа, который наполнил все прилегающие харьковские улицы. В самом соборе певчие принуждены были поместиться в алтаре. Железные решетки оказались сломанными от давки. 20 июля того же года на соборной площади Харькова отец Иоанн совершил молебен и собралось 60 тысяч человек. Две трети лужников. Аналогичные сцены наблюдались в поволжских городах во время паломничества священника. В Самаре, в Саратове, в Казани, в Нижнем Новгороде. Художник Сергей Животинский, которому довелось сопровождать отца Иоанна Кронштадтского в ежегодной поездке на север, писал путевые очерки для газеты «Петербургский листок». Все только поражались энергией этого замечательного человека. Встать раньше всех, отслужить утреннюю и обедню, и не отдыхая по тяжелой дороге проехать 36 верст в страшный зной, и не устать при 74 годах от роду. Как хотите, а дело не совсем обыкновенное. Из-за глобального душепопечения отец Иоанн был вынужден оставить еще одно дело жизни – преподавание закона Божия в Кронштадтском городском училище и в Кронштадтской классической гимназии. Не имея детей, он более четверти века пестовал тех, кто стремился к вере. И был блестящим педагогом. Без суровой схоластики и мертвых формул нес живое слово неокрепшим душам и умам. Цитируем. «Царствие Божие не в словесах, а в силе», – напоминал отец Иоанн. «Хорошо послушание во всем Матери Церкви, но с благоразумием. И если возможно, моги и вместите, то есть могущие вместить, продолжительную молитву да вместит. Но не все вмещают словеси сего», то есть не все вмещают слово это. «Если же продолжительная молитва несовместима с горячностью духа, лучше сотворить краткую, но горячую молитву. Припомни, что одно слово «мытаря» от горячего сердца сказанное оправдало его. Бог смотрит не на множество слов, а на расположение сердца. Главное дело – живая вера сердца и теплота раскаяния во грехах». По сути, всю жизнь свою он положил литургии, которая не прерывалась ни на миг. «Отче наш, иже еси на небесах, да светится имя Твое в России, да приидет царствие Твое в России, да будет воля Твоя в России, да насади в ней веру истинную животворную, да будет она царствующую и господствующую в России, а не уравненную с иноверными исповеданиями и неверными исповеданиями. Да не будет сего уравнения с неравными, истинного исповедания не имеющими. Истина не может быть сравнена с ложью, и правда веры с неправыми исповеданиями. Истина Господня пребывает вовек». Мы цитируем молитвенное воззвание святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Вот именно в таком виде всем известная молитва записана в его дневниках 1907 года. То есть уже перед уходом ко Христу. Возможно, именно тогда он понял для себя самое важное. Возможно, именно тогда он был готов к этому пониманию. Кому-то все это может показаться дерзновением. Взял да переписал молитву про свою страну, про нашу Россию. А кому-то покажется ясным и логичным переложением божественной мудрости. Отец Иоанн видел ту самую молитву так. Переговорил ее лично для себя, для нас всех, молясь со всем усердием и чаянием за всех. И особенно горячо за родное государство, за отчизну нашу. Разве это запрещено? Конечно, он понимал, что у нашей страны есть свой собственный путь. Видя масштаб проблемы, обитателям социального дна в Кронштадте батюшка решил помогать, что называется, системно. И поэтому еще в 1868 году сделал первую попытку создать дом трудолюбия, где неимущие не просто могли бы получать помощь, но и самостоятельно зарабатывать. По сути, предложил то, что предлагали и стали потом успешно организовывать те самые большевики. В первом доме трудолюбия наладили производство по обработке пеньки. Потом мастерскую там открыли, где изготавливались конверты, коробки и прочая картонная упаковка. За трудовой день можно было заработать примерно 19 копеек, в то время как в столовой при доме трудолюбия порция щей стоила копейку, каша 2 копейки. За копейку здесь же было можно купить плитку чая или 3 куска сахара. Кипяток давали бесплатно, конечно. А место в ночлежном приюте стоило 3 копейки. То есть человек получал возможность сам зарабатывать себе на жизнь. Почему никто раньше до этого не додумался? Таким образом, Иоанн Кронштадтский искусно совмещал и усердную подвижническую работу, и церковное служение, и управление, и то, что сегодня называется социальный проект. Пользуясь остро современными схемами, по сути, воссоздав описанную Николаем Чернышевским революционную мастерскую Веры Павловны. Если это помогало людям, о какой идеологической враждебности можно говорить? Священник был крайне современен и патриотичен, конечно же. Потому и записал 3 октября 1908 года, незадолго до смерти, следующее. «Не скорби безутешно о злополучии Отечества. Земное Отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя. Молись Богу с кровавыми слезами об общем безверии и развращении России». Так он видел время и эпоху вокруг себя в последние месяцы жизни. Ну и еще одну вещь скажем. Спросят, а почему у него не было детей? До конца дней он остался целомудренно чистым. И супруга его в этом поддержала. Они были монахами в миру. «Счастливых семей, Лиза, и без нас много, а мы с тобой давай посвятим себя на служении Богу», – предложил он. Так и жили. настолько любить Господа и свою страну, чтобы отказаться от биологической природы, только чтобы побольше сил и энергии, ресурсы, как сейчас говорят, осталось исключительно на молитву и служение. Мы бегло упоминали чудеса, что творил отец Иоанн, а ведь этой теме можно посвятить отдельный цикл уроков русского. И про фальшгангрену, и про опухоли разных мастей, и про невозможность родить ребенка, и про иные недуги, которые отступали после молитвы людей отцу Иоанну, огромное количество документальных свидетельств существует. С выписками, эпикризом и анамнезами. Не отвертишься. Бах, и как рукой сняло. Что же это такое? Можете называть аномалией или непрофессионализмом врачей. А мы, православные, считаем это чудом веры. Самый известный случай – воскрешение ребенка в утробе матери, жены некого чиновника. Звали эту жену Елизавет. Акушеры поставили неутешительный диагноз. Но отца Иоанна уговорили приехать на помощь. И когда уже собрались делать кесарево сечение, по свидетельству домашних, дверь распахнулась, и отец Иоанн крикнул: «Господь Бог соблаговолил сотворить чудо! Он соблаговолил воскресить мертвое дитя в чреве! Лиза родит сына!» Кесарево отменили, так и вышло. Родила. Княгиню Зинаиду Юсупову священник спас от гибели в Крыму, исцелив заражение крови. Она, к слову, была последняя из рода. В Ливадии, который, еще вернемся, поднял разбитого параличом ялтинского татарина. Гурзуфи вернул к жизни уже приговоренную к погибели врачами молодую девушку. В селе Кончакском Суворовском, это Новгородская область, случилась описанная Суворовской комиссией профессоров военной академии. Много лет страдавшая беснованием женщина была приведена к отцу Иоанну и через несколько мгновений была им исцелена. Художником Животовским описаны чудесные пролития дождя в местности, страдавшей засухой и угрожаемой лесным пожаром после того, как отец Иоанн вознес там свою молитву. Отец Иоанн исцелял силой своей молитвы не только русских православных людей, но и мусульман, и евреев, и обращавшихся к нему из-за границы иностранцев разных конфессий. Но кто ж виноват, что любит наш народ крайности? И в этом случае тоже. Поклонение дару и величию отца Иоанна дошло и до локального сектантства. Самоорганизовалось целое движение иоаннитов, община, еще при жизни утверждавшая Иоанна святым и сочинявшая ему акафисты. Некоторые считали его безгрешным богом. Чтобы остановить сектантское безумие, отец Иоанн лично приехал в эту общину, крестьянин Пономарев, и строго этого крестьянина отчитал. Даже Николай Лесков в повести «Полуночники» жестоко высмеял окружение отца Иоанна. Но что поделать, русские люди порой увлекающиеся. Но Сергиев их любил даже в этом проявлении, себя при этом до конца дней считая законченным грешником. «Я завистник», – честно признавался в дневнике отец Иоанн, «ибо завидую своей братии, видя воздаваемые им почести и умноженное внешнее благосостояние, то есть богатство, умноженные и сохраняемые через сбережение и не подаяние бедным». Понимаете, что это была за борьба? Ощущал внутри себя греховные чувства, боролся с ним, но до конца победить не мог. И все равно все блага раздавал направо и налево, зная, что так правильно, что так праведно. И потом страдал от того, глядя на благополучие других священников. И опять каялся. И так по кругу. Поэтому, как никто другой, ощущал и чувствовал отец Иоанн природу человеческую, природу греховную, нуждающуюся в исцелении верой. Он корил себя за то, что слишком выделялся голосом на литургии, за то, что злился на нищих, преследовавших его карету. Буквально каждый день ловил себя на том или ином грехе. Но это и есть путь истинных православных христиан. «Не унывайте же, подобные мне грешники», – писал он, – «но только веруйте в Сына Божия. Уважайте друг друга, грешники, и не презирайте никакого грешника, ибо все мы грешники, и всех пришел спасти, очистить и до небес вознести Сын Божий». Наряду с незнакомыми, казалось, потерянными и расчеловеченными даже людьми молился и отмаивал отец Иоанн и первых лиц государства. И Александр III, и Николай II отцу Иоанну верили, уважая его, конечно же, за беспримерные духовные качества. Благодаря этому и получил Кронштадт свою главную архитектурную достопримечательность – неотразимый морской собор святителя Николая Чудотворца. Строительство этого собора добился, конечно же, Иоанн. Собственно, Александр III, воскрешавший мертвых отец Иоанн, почти что вернул с того света, когда находился рядом с государем в Ливадийском дворце в последние минуты жизни императора. Тяжело больной государь встретил отца Иоанна словами: «Я не смел пригласить вас сам. Благодарю, что вы прибыли. Прошу молиться за меня. Я очень недомогаю. Это было 12 октября 1894 года. После совместной коленопреклоненной молитвы царя с отцом Иоанном последовало значительное улучшение здоровья больного и явились надежды на его полное выздоровление. Так продолжалось 5 дней. 17 октября снова началось ухудшение. В последние часы своей жизни государь говорил отцу Иоанну: «Вы святой человек, вы праведник, вот почему вас любит русский народ». «Да», — отвечал отец Иоанн, — «ваш народ любит меня». Умирая по принятии святых христовых тайн и таинства елеосвящения, государь просил отца Иоанна возложить руки на его голову, говоря: «Когда вы держите руки свои на моей голове, я чувствую большое облегчение, а когда отнимаете, очень страдаю. Не отнимайте их». Отец Иоанн так и продолжал держать руки на голове умирающего царя, пока тот не предал душу Богу. «Не дал мне Господь царя», – написал потом священник. 20 декабря 1908 года отец Иоанн отошел ко Господу. Он ушел в 7 утра, конечно, успев отслужить литургию. Ушел таким же бедным, каким и пришел на эту землю. После себя не оставил ни распоряжений, ни имущества. Разве что такое послание всем нам. Очень актуальное, кстати. Удивительная болезнь явилась нынче. Это страсть к развлечениям. Это прямой показатель того, что людям нечем стало жить. Что они разучились жить серьезной жизнью. Трудом на пользу нуждающихся и внутренней духовной жизнью. Что они начали скучать. И меняют глубину и содержание духовной жизни на развлечение. Какое безумие! Точно дети, лишенные разума. Вот куда должно пастырем направить свои силы. Они должны внести в жизнь утраченное ею содержание, возвратить людям смысл жизни. Пастыри должны от этих пагубных развлечений охранить наш народ. Многие считали, что канонизация отца Иоанна должна была произойти в 1918 году, через 10 лет после его смерти. Но две революции отвлекли страну от этого. В 1964 году он был канонизирован зарубежной церковью, а в 1990 году еще в Советском Союзе, Московской патриархии. А еще, по иронии судьбы, именно этот святой 7 лет назад решением патриарха стал небесным покровителем финансово-экономической службы российской армии. Так что, возможно, происходящее сейчас в этом подразделении военного ведомства очищение от грехов не случайно. Ведь именно отец Иоанн, как мы помним, призывал к аскезе, беззаветному служению Родине и бессеребренничеству.